Мы продолжаем путешествие по Нагорной проповеди Иисуса Христа, по Евангелию от Матфея. Мы сегодня подошли вплотную к самой последней части этой проповеди. Вернее, это не самая последняя, у нас будет еще две проповеди, пока мы закончим Нагорную проповедь. Тем не менее, это один из заключительных аккордов. Мы в прошлый раз говорили о том, что для Иисуса Христа было достаточно важно, после того, когда Он изложил всю программу Царства, весь закон Царства, когда Он представил людям характеристики подданных неба, характеристики граждан неба, после этого Он делает несколько существенных disclaimers, так говорят, или существенных уточнений. То есть Он представляет для каждого человека, кто его слушает, реальность того, что он говорит. Вначале он говорил о том, что пусть это не кажется вам недоступным. Почему? Потому что если вы будете стучать, если вы будете просить, если вы будете искать, вы получите. Это реально, это может стать реальностью. Кстати, буквально на днях я слышал комментарии одного из гостей, которые приходили к нам в церковь. Человек говорит так: у вас очень трудно спастись, вы проповедуете слишком радикального Христа. Действительно, человеком это невозможно. Действительно, мы стремимся к тому, чтобы проповедовать Христа такого, какого нам представляет Священное Писание. Мы не хотим современного Христа, мы не хотим Христа очеловеченного или человекоцентричного, мы хотим Христа, который может нам показать небо. «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня», так сказал Иисус Христос. Так вот, нам нужен именно этот Христос. Другой Христос не покажет дорогу нам. Поэтому действительно, то, что мы проповедуем здесь, достаточно радикально, точно так, как и радикальное слово Иисуса Христа. И Христос, зная этот радикализм, Он говорит о том, что это возможно. Если вы будете просить, если вы будете искать, если вы будете стучать, это станет вашей реальностью. Это будет становиться вашей реальностью. Это первый такой дисклеймер или первое такое уточнение, которое делает Иисус Христос в конце своей Нагорной проповеди. Кроме того, Он говорил о том, что нам нужно входить тесными вратами, о том, что путь узок у христианина, не популярен, он не будет популярен. Это второе важное уточнение. В прошлый раз мы говорили о множестве ложных путей, которые предлагаются христианам. Берегитесь лжепророков. То есть ситуация такая, что тогда, когда реальное христианство сложно, возникает масса желающих предложить упрощенное христианство. Христианство, которое предлагает путь более простой. Поэтому Христос предупреждает, Он говорит, будут уже пророки, поэтому вам нужно их беречься. Сегодня мы сделаем еще один шаг, и мы прочитаем те слова Иисуса Христа, которые говорят о тех, кто верит таким лжепророкам, о тех людях, которые восприняли ложную религию и надеются, что они имеют вечную жизнь, надеются, что у них есть взаимоотношения с Богом, на самом деле не имея этого. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Трагедия фальшивого христианства». Давайте мы прочитаем с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Жуткая перспектива. Потратить всю жизнь на религию, всю сознательную жизнь думать о том, что ты принадлежишь Богу, что тебе двери вечности открыты, а потом, встретившись с тем, кто распоряжается вечностью, услышать от него слова: «Уходи, я тебя никогда не знал». Вы знаете, быть отверженным трудно. Очень трудно, когда вас не принимает группа приятелей, которая делает так, что ставит вас вне. Очень трудно. Очень трудно, когда вас не признают те, ну, о которых вы думали, что они друзья. Очень трудно. Но это все несравнимо мелко, с той трагедией, которую человек переживет, когда он думает, что он имеет часть в небесном царстве, и когда он останется отверженным. Иисус Христос, зная о том, что это будет реальностью, предупреждает человека, предупреждает людей, которые слушали Его, и предупреждает нас сегодня с вами о том, чтобы такого не произошло. Поэтому Он говорит нам здесь о трех вещах, три аспекта, которые мы сегодня коснемся. Во-первых, мы будем говорить о сути вот такой жизни, это видимость места жизни. Следующий шаг, мы будем говорить об активностях вместо поклонения, о которых здесь Христос говорит. И мы будем говорить о финале, мы будем говорить о проклятии вместо спасения, которое становится результатом жизни людей, которые уверовали в фальшивое христианство. Вспомните, пожалуйста, что Иисус Христос говорил Нагорную проповедь в религиозном контексте. То есть вокруг Него большинство людей, которые рядом были, это были те люди, которые каким-то образом были связаны с религией. Они знали, что это такое, они даже делали некоторые усилия для того, чтобы в этой религии немножечко продвинуться, чуть-чуть быть, ну так скажем, не на самом дне, а немножко иметь хотя бы какой-то уровень религиозности. Когда Иисус Христос видел этих людей, возможно, в Его сознании звучали слова Иоанна Крестителя, которые год тому назад, год примерно до этого события, звучали очень ярко. Иоанн Креститель говорил, обращаясь к религиозным людям, он говорил: «Порождение ехиднины», то есть род змеиный. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Иоанн Креститель с сарказмом, глядя на этих людей, он говорит: «Слушайте, ребята, от кого бежите?» Когда Иисус Христос видел тех же самых людей, Он обращался к ним, Он не мог не сказать этих слов. Он не мог не сказать. Дело в том, что когда мы говорим о проблемах сегодняшнего христианского мира, проблема фальшивой религиозности – одна из самых больших проблем сегодня. Те, кто помнит жизнь в Советском Союзе, помните, наверное, что большинство, до 90% людей, живших в Советском Союзе, считали себя атеистами. То есть они открыто отвергали Бога. Те 10%, которые оставались, называли себя верующими. Неизвестно, как, какие они там были верующие, но каким-то образом они называли себя верующими. К настоящему времени ситуация поменялась на противоположную. Сегодня до 90% людей, живущих в странах бывшего Советского Союза, считают себя верующими. И только 10% те, которые открыто говорят, что ни во что не верят. То есть, посмотрите, огромная масса людей, которые думают о том, что у них есть какие-то взаимоотношения с Богом. Это достаточно серьезно. Мы не знаем причины, почему они так думают, мы не знаем основания, которые у них думать, что они верующие люди. Но факт является тем, что эти люди думают о Боге каким-то образом. Если они думают о Нем, то они, наверное, рассчитывают на то, что у них есть какой-то с ними план, как они урегулируют с Ним взаимоотношения, каким образом они предстанут перед Богом. Давайте посмотрим на эту концовку проповеди Иисуса Христа, концовку Нагорной проповеди. Посмотрим на эти серьезные предупреждения, которые Он говорит о трагедии фальшивого христианства. Во-первых, видимость вместо жизни. 21 стих. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Иисус Христос, обращаясь к людям, и говорит: ваших слов недостаточно. Люди могут научиться говорить правильные слова. Заметьте, эти люди говорят очень правильные слова. Они говорят: Господи, Господи, знаете, акцентируя свое принятие Его господства. Но Христос предупреждает их, Он останавливает этот ажиотаж и говорит: это еще не все, не все те, кто говорят вот с таким акцентом, с такой ревностью, не все являются настоящими. Но есть еще одна сторона, это то, что происходит внутри, в сердце человека. Насколько этот человек знает и подчинен воле Божией. То есть Христос говорит, что внешнее выражение – это еще не индикатор того, что в действительности происходит внутри. Вы знаете, люди привыкли ко лжи. Люди привыкли, когда у него спрашиваешь, как дела, он говорит, fine. Когда не совсем не fine. Люди привыкли представлять себя немножечко лучше, чем они есть на самом деле. Еще с момента тогда, когда Адам с Евой согрешили, как только они поняли, что они согрешили, они сразу, нужно что-то делать. Листьев нарвали, сшили опоясание. Это постоянная живущая в человеке попытка выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Когда речь идет о религиозности, вот здесь огромное поле для конкуренции. Здесь очень много возможностей для того, чтобы показать себя, кто ты, насколько ты верующий. Причем в любой религии и в любой точке истории, если вы возьмете, всегда были люди, которые пытались каким-то образом сделать утверждение или подчеркнуть, что они не такие, как прочие люди. Грабители, обидчики или такой, как этот мытарь. Дело в том, что одна из первых трагедий или проблем вот этой видимости вместо жизни заключается в том, что эта жизнь или эта религиозность обманчива. Обманчива от начала до конца. С самого момента своего возникновения и до самой финальной точки она построена на обмане. Во-первых, она основана на лжи. Что это такое? Вы знаете, само слово «дьявол» означает «обманщик» или «лукавый». То есть дьявол на протяжении долгих-долгих лет, он пытается каким-то образом убедить человека, ну, вначале он убеждал людей, Бога нет. Помните, да, еще 52-й псалом, и сказал безумец в сердце своем, нет Бога. То есть еще тогда были люди, которые каким-то образом думали о том, что Бога нет, пытались подумать, что Бога нет. Это первая точка, на которой дьявол пытается обмануть человека, да, Бога нет. Кроме того, Бог, может быть, и есть в загробной жизни. Ну, это слишком невероятно, поверить в то, что есть загробная жизнь. И это после того, когда вы увидели, что столько много людей умирают, еще ни один оттуда не пришел. Нет, что-то это сомнительно. Это еще один обман, с которым дьявол приходит. То есть дьявол пытается создать в нашем сознании фреймворк или систему мышления, которая была бы основана на лжи. И вот тогда, как только это совершено, тогда все остальные выводы, они уже будут делаться в его пользу. Почему? Потому что они основываются на неверных предпосылках, на неверном основании. Или некоторые люди говорили, Бог есть, но Он так далек и нереален, что практически мне нет смысла жить, ориентируясь на Него. Я практически живу так, как знаю. Еще один обман. Или еще один обман, распространенный очень-очень много. Люди говорят, любящий Бог не может судить строго. Ну как это так? Вы проповедуете Бога какого-то слишком уж такого абсолютного, слишком такого строгого, Бога гневающегося. Нет, мы верим в Бога любящего, Бога, который снисходит, Бога, который прощает. Еще один обман. Обман почему? Потому что только тогда можно понять Божью любовь, когда поймешь Божий гнев. Вот почему у нас 2/3 Библии Ветхий Завет, который рассказывает нам о Боге, который свят и который гневается на человека грешного. И после этого только мы можем понять, что значит любовь Иисуса Христа, который пришел на землю и заслонил собой Божий гнев и дал нам искупление. Еще один обман. Но сегодня я хотел бы говорить о другом обмане. Я хотел бы посмотреть на то, что представляет здесь Иисус Христос. Вот все эти обманы, которые мы перечислили, эти все обманчивые корни, они берут свое начало, или так скажем, они касаются в большинстве своем людей, которые менее религиозны. Иисус Христос говорит здесь о людях, которые религиозны, которые думают, что своими делами, своими заслугами, своей религиозной активностью, своей мудростью, может быть, своим благородным происхождением, они каким-то образом могут повлиять на то, чтобы их взаимоотношения с Богом были отрегулированы. И здесь трагедия. Трагедия таких людей почему? В том, что они очень близко здесь. Они очень сильно вовлечены в процесс. Они религиозны. Они участвуют в разных активностях церковных. Это те люди, которые, казалось бы, находятся в эпицентре всего того, что происходит. Но вместо этого многие из них в один момент когда-то услышат от Бога: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Несколько причин, которые лежат, так скажем, под вот всем вот таким подобным поведением. Первая причина заключается в ложном представлении о реальности. То есть люди представляют реальность не в библейском цвете. Когда они думают о реальности, когда они думают о том, что происходит вокруг, они рассматривают его, основываясь не на истине Священного Писания, а на чем-то другом. Это означает суеверие. Что такое суеверие? Суеверие – это когда человек думает, что какими-то активностями здесь, на земле, какими-то своими делами, он может повлиять на духовный процесс, на духовную сущность. Самое разное есть суеверие. Некоторые люди суеверно ходят в церковь. Почему? Потому что Боженька накажет. Если не будешь ходить, папа с мамой говорили, если не будешь ходить, плохо будет, надо ходить. Некоторые люди суеверно делают добро. Я уже давно не в церковь не жертвовал. Уже бы пора. Уже бы пора, а то чувствую уже стакс или эти акции, в которые я вложил, на даун пошли чуть-чуть. Надо чуть-чуть пожертвовать. Так это элементарное суеверие. То есть, когда человек представляет, что его какие-то уступки Богу каким-то образом повлияют на Божье решение, на духовный процесс. Это очень глупо. Предельно глупо, и Библия без конца постоянно об этом говорит. Ну, глупо хотя бы потому, что Бог-то не нуждается, абсолютно не нуждается в вашей $1000. И даже в миллионе. Абсолютно. Бог абсолютно не нуждается в том, чтобы вы пришли в церковь. Это мы с вами в этом нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог принял наши деньги. Слышали, может, эту историю давно, как-то рассказывал один проповедник, здесь был, как один человек никогда не жертвовал деньги, потом все-таки так, скрипя сердцем, доллар положил. Потом, когда он положил, и после собрания забегает назад к пастору и говорит: «Пастор, точно вы говорили, Бог воздает. Сейчас вышел на парковку, подхожу к машине, смотрю, доллар лежит. Доллар пожертвовал, доллар лежит». Он говорит: «Да нет, Бог это не воздает, это он выбросил твой доллар. Он ему не нужен». Речь идет о том, что у нас действительно вот эта тенденция оценивать Бога нашими земными мерками, человеческим измерением. Исаия 66 глава с 1 стиха. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих, где же вы построите дом для меня? И где место покоя моего?» Он спрашивает, чем вы отработаете? Каким образом небо мое, земля тоже моя? Что ваше? Есть ли что-то вашего вообще-то? «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». Дальше он от внешности переходит к внутренности. От показухи он переходит к сердцу. И послушайте, что он говорит: «А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред словом моим». Вот, оказывается, что необходимо. Вот, оказывается, на что Бог смотрит. Вот почему Христос говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи». Где ваше сердце? Если в нем трепет, если в нем осознанное смирение перед Божьим Словом, если в нем восприятие этой высоты, поражающей воображение Божьего Слова, высоты, которая сокрушает гордыню, высоты, которая не оставляет ровного места от людей, которые восстают против нее. Он продолжает, не менее радикально. Третий стих. Заколающий вола тот же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву то же, что задушающий пса. Приносящий семидал то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам то же, что молящийся идолу. И как они избрали свои собственные пути, и душа их находит удовольствие в их, в мерзостях их. Это первое. Проблема – ложное представление о реальности. В чем оно заключается? В том, что люди неправильно видят Бога и думают, что его можно подкупить или можно как-то заработать его благорасположение, первое. Второе – в том, что они представляют, что вот эти какие-то духовные активности, они действительно имеют какой-то вес на Божьих весах. Это дьявольский обман. Второе обманчивое явление, или корень второй обманчивый, заключается не только в ложном представлении о реальности, но и в ложном представлении о себе. Это причина, почему люди занимаются вот этой религией или религиозностью. Ну, если так по-настоящему разобраться, ну зачем это нужно, да? Если человек в сердце не поклоняется Богу, зачем мучить себя, чтобы какие-то религиозные обряды исполнять? Первая проблема, причина, зачем? Суеверие, авось что-то есть. Первое. Вторая проблема заключается в том, что религия – это то место, где люди, им удается показать себя. То есть они могут там каким-то образом немножечко выпечить себя, чуть-чуть приподняться над другими людьми. Известная история в Евангелии от Луки, 18 глава. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться сам себе так: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики». Он перечисляет, знаете, вот этот вот список из тех людей, их разыскивает милиция. Знаете, вот раньше было в Советском Союзе такие доски, где «wanted» сегодня по-английски. Такие страшные лица, если можно их так назвать. И он ставит себя рядом с этими лицами, вот, и говорит: «Господи, ну посмотри, какой я хороший». Это религиозность. Религиозность всегда puffed up, всегда надута. Религиозность всегда говорит: «Я лучше, чем сосед. Я правильнее. Я правильнее песни пою». Они поют «у-у», а я пою «у-у». Или они поют быстро, а я пою медленно. Я правильно, чем тех, кто со Средней Азии приехали, потому что у них было 7 проповедей, а у нас только 5. И так далее. Самые разные вещи. Это вторая проблема. Обман религиозности. Почему люди ищут этой ложной религиозности? Потому что это сфера, где они могут себя показать каким-то образом. Где каким-то образом они могут продемонстрировать свои достижения. Выставка достижений народного хозяйства, знаете, ВДНХ была. И очень часто для многих людей, к сожалению, церковь и является таким местом, где они могут продемонстрировать свои достижения. Иисус Христос, обращаясь к фарисею, вернее, говоря о фарисее и мытаре, Он очень конкретно сказал, Он говорит: вот этот о мытаре, который не говорил о своих достоинствах, который вообще вошел в храм, и он даже боялся, не выгонят ли его оттуда. Он настолько понимал свою греховность, он настолько понимал свою нужду, что он где-то с краю стал, не смел поднять глаз даже на небо. И он говорит: «Господи, помилуй, будь милостив ко мне». И Христос показывает на него и говорит: вот этот настоящий, он оправдан, а вот тот, тот нет. Хотя он религиозен, хотя у него хоругви, у него все эти, знаете, повязки со священным писанием, все выполнено правильно, вошел чинно, постоял чинно, правильно сказал все, что нужно сказать. У человека нет жизни. Откровение 3 глава 17 стих. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Вот в чем беда, друзья, вот в этом слове: «а не знаешь». Те, кто знают, они хотя бы движутся. они хотя бы когда-то придут к пониманию того, что им нужно обогатиться. Проблема религиозного обмана заключается в том, что человек продолжает думать, что он богат, тогда, когда он несчастен. Галатам 6 глава 3 стих. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя». Итак, мы приходим ко второму элементу вот этой обманчивости, религиозности, в том, что она ведет к самообману. Она построена на обмане. Все то, на чем она стоит, это обман сплошной. И она ведет к обманному результату. Посмотрите, первый обман, который люди допускают, они думают, что Бог поверит лжи. Глупо. Очень глупо. Но люди так думают. Люди так представляют, внутри себя, в сердце своем, они на самом деле прекрасно понимают, что они далеки от Бога, что они не живут Богом, они живут чем-то другим. Но сделав одну или другую вещь, они делают такое глупейшее предположение, что Бога каким-то образом можно обмануть, как директора предприятия. Евреям 4 глава 13 стих. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Когда я думаю о таких людях, я вспоминаю студенческую жизнь, когда-то переживал подобные вещи, сталкивался с людьми и видел, читал. В одном институте один студент говорит своему этому преподавателю, говорит: «Извините, я не могу быть завтра, мне будут зуб вырывать». Он достает свой список, говорит: «Вы знаете, вы уже вырвали 34 зуба за время учебы, похоронили 8 бабушек, 3 раза женились». Ну, 3 раза жениться, может быть, и можно. Сейчас это небольшое дело. Но дело в том, что дотошные профессора ведут эти списки. И эти студенты забывают посчитать, что они врали вчера, что нужно врать сегодня, для того, чтобы каким-то образом, ну, звучало правдоподобно. Но когда мы говорим о Боге, о Нем сказано: нет твари сокровенной. Даже когда вы начали думать, только Он уже знает. Поэтому попытки религиозного обмана – это прежде всего обман самого себя. Галатам 6 глава. 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Бог открытым текстом предупреждает тех людей, которые как-то пытаются достичь или как-то пытаются протащить свою версию или свою модель служения Богу. Обман второй. Первый обман. Люди думают, что Бог может поверить лжи. Обман второй. Люди думают, что стандарты неба можно изменить. Они думают, что ну неужели Бог будет таким строгим? Неужели всю вечность будут в аду? Не может быть. Ну, ему же самому надоест смотреть на то, как люди мучаются. Ну, помучаются там пару миллионов лет, и потом каким-то образом. И на основании этого многие люди, вот реально, практически, они, может быть, не думают так дословно, но действуют так. Или они думают, например, что Бог примет их попытки быть хорошими, и зачтет их эти попытки за святость. Это то же самое, один из обманов, когда люди пытаются представить или найти свой вариант дороги в Царство Небесное. Откровение 21 глава. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Небесное Царство не принимает подделок». Фальшивое христианство здесь может быть популярным. Здесь человек может продолжать думать о том, что его форма, его внешность имеет или играет какую-то роль, имеет какое-то значение. На небе никого не обманешь. На небе бесполезно ставить себя таким деловым и важным. На небе каждый человек останется наедине с Богом. И каждый человек будет тем, кто он есть на самом деле. Что у него внутри? Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Давайте посмотрим на вторую часть этого стиха. «Но исполняющий волю Отца Моего Небесного», действенность религии жизни. Почему важно исполнять волю Божию? Почему такое сравнение? Он говорит, внешняя религия не устраивает, нужно исполнение воли. Есть несколько причин, почему это. Во-первых, первая причина заключается в том, что сущность грехопадения в том, что человек нарушил Божью волю. Он взял на себя право определять свою жизнь. Поэтому для того, чтобы исправить эту ситуацию, поменять, человек должен принять Божью волю. Всякий раз, когда вы грешите, всякий раз, когда человек продолжает упорствовать в своем грехе, одна простая вещь происходит. Он просто спорит с Богом. Он просто утверждает, что его воля точнее и правильнее в данной ситуации, чем воля Божья. Вот почему Иисус Христос объясняет и говорит, не всякий говорящий мне, а тот, кто волю Отца принял. Это нужно произвести в сердце перемену. Это нужно в сердце склониться перед Богом и в сердце сказать, Господи, да будет воля Твоя. Иисус Христос замечательный пример этого показал. Даже в Гефсиманском саду. Даже тогда, когда Он переживал самую тяжелую боль от грехов человеческих. Он сказал, Господи, пусть воля Твоя да будет. Я хочу задать вам сейчас вопрос. Насколько это вас описывает? Может ли это быть вашей характеристикой, что вы сегодня живете тем, чтобы волю Господню исполнить? Чтобы подчиниться этой воле в вашей жизни. 2 Тимофею, 2 глава, 25 стих. Апостол говорит о том, как подходить к людям, которые в грехе. Смотрите, какая характеристика их. С кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Конфликт воль, воли дьявольской и воли Божьей. И человек, который не с волей Божьей, он находится под действием воли дьявола. Поэтому Иисус Христос ясно объясняет, Он говорит, только те люди, которые волю Господню исполняют, которые вырвались из вот этих цепей дьявольской воли. Ефесянам 2 глава то же самое говорит в самом начале. Посмотрите. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Вот почему так важно исполнение воли Господней. Речь идет о том, что произошел ли в вашей жизни вот этот переход от подчиненности воле дьявольской к подчиненности воле Божьей. Стали ли вы вот в эту точку представителей Царства Небесного или подданных, которые служат Господину своему? Которую волю Его хотят исполнить в жизни. 1 Иоанна, 2 глава, об этом же самом сказано. Смотрите. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, и мир не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребудет вовек». То есть, может быть, простая проверка, простой тест на истинности вашего христианства, есть ли в вашем сердце искреннее желание, действительно ли вы живете тем, чтобы искать Божью волю, исполнять ее? Некоторые люди задают вопрос, а как же ее исполнять? Каким образом, что это значит исполнять волю Божью? Римлянам 12 глава показывает нам, что это значит. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Первый принцип. Исполнять волю Божию – это значит отказаться от себя. Это значит представить себя в жертву. Это значит отказаться от того, чтобы ты был центром вселенной. Это отказаться от того, чтобы ты был тем, кому должны угождать. Просто представить себя в жертву – это первое. Точка, первый шаг практического исполнения воли Божией. Смотрите второе. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Второй важный шаг исполнения воли Божией – это противостать этому давлению, в котором мы живем, давлению мира. Мир на нас давит, он оказывает на нас постоянное давление. На каждого из нас. Даже если вы уйдете в монастырь, все равно мир будет оказывать на вас давление. Мир, плоть, дьявольская, знаете, армия этих духов и бесов. Поэтому второй шаг, очень важный, представь себя в жертву. Второй шаг, не поддавайся давлению искушения. И третье, последнее, о котором здесь сказано. «Ну, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Ко мне часто приходят люди и говорят: «Алексей, пожалуйста, покажи нам, ответь нам. Вот такой вопрос или такая ситуация, помоги нам». Вы знаете, для того, чтобы ответить, для того, чтобы помочь, человек должен прийти к этой точке, когда он будет обновляться умом. Я ведь не могу жизнь жить за него. Я могу ему сказать, но я не могу за него понять. Потому что это он должен усвоить. Это он должен обновляться умом. Он должен находиться в состоянии поиска, чтобы понимать или получать то, чему Бог его учит. Последнее. Как можно знать волю Божию? Мы уже говорили обновляться умом. Первое. Ищите ее. Живите тем, чтобы ее знать. Является ли это доминирующим желанием в вашем сердце, в вашей жизни? Господи, какая твоя воля в этой ситуации? Да, потом будет еще следующий шаг, как подчинить себя, представить себя в жертву. Но сделайте этот первый шаг, чтобы вы искали действительно по-настоящему. Апостол Павел в Деянии апостола в 20 главе говорил о том, что апостольское слово, оно открывает волю Божию. Посмотрите. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стихи. «Все Писание боговдохновенно и полезно для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Интересная вещь. Читали ли когда-то Библию с тем, чтобы искать здесь волю? Не с тем, чтобы искать здесь информацию, не с тем, чтобы просто пополнять базу знаний своих, не с тем, чтобы было что кому сказать, а с тем, чтобы найти здесь волю, Божью волю, которая должна повлиять на вашу волю, волю, которой нужно подчиниться. Это то, о чем говорил здесь Иисус Христос. Итак, Иисус Христос, предупреждая людей об опасности лжерелигии, об опасности фальшивого христианства, Он противопоставляет религию формы и религию, которая заключается в перемене сердца, в подчинении своего сердца Иисусу Христу, Богу. Второй элемент, который очень тесно с этим связан, это активность вместо поклонения. Первая часть. Человек, который говорит, он всегда каким-то образом пытается эти слова облечь в какую-то форму действий. Они требуют, слова требуют какой-то формы действий. Посмотрите 22 стих. «Многие скажут в тот день мне: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня». Люди ошибочно думают, что Богу нужны наши дела. Они думают о том, что если я каким-то образом буду выполнять то, что делают другие люди, я смогу заслужить божественное благорасположение. Я смогу каким-то образом иметь с ним разговор. Я смогу иметь с ним общение. Вы знаете, когда-то апостол Павел, говоря в Афинах, обращаясь к мудрецам, к мудрым людям там, он говорил именно об этом. Он говорил: смотрите, Бог, Он не нуждается в творении рук человеческих. Он сам дает всему жизнь и дыхание, и все. То есть религия... Религиозная активность, она просто неадекватна для того, чтобы дать спасение. Еще один текст у пророка Исаии, 1 глава, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело их нести. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу вас, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». Посмотрите, Бог ясно, просто конкретно говорил, открытым текстом говорил, мне ваша религиозность не нужна, просто не нужна. И он перечисляет все их религиозные, разную религиозную практику, которая была тогда. Точно так и сегодняшняя религиозная практика. Какая может быть сегодня религиозная практика? Знаете, для одних это посещение регулярно богослужения, для других это быть занятым церковной активностью, для третьих это благотворительные какие-то акции участвовать, для четвертых это философские рассуждения о религиозных вещах. Им кажется, что они религиозны. Я не раз слышал, он такой верующий, он там везде и в хоре поет, и в оркестре играет, он такой верующий. В хоре поет, и в оркестре играет, это еще мало о чем говорит. Я бы хотел задать сегодня вам вопрос, почему вы приходите в церковь? Почему вы занимаетесь чем-то, любым видом религиозной деятельности? Почему вы топчете дворы, образно говоря? Для чего? Бог обращается и говорит о том, что очень важно, чтобы не активность наша имела главную роль, а чтобы состояние сердца вашего. У нас неделю тому назад было собрание всех музыкантов. Я собирал музыкантов и хористов и так далее. Мы там прямо говорили, я открыто им говорю, что ваше пение, у нас замечательные музыканты, я очень их люблю. Но я им прямо говорю, что если ваше сердце не будет поклоняться, ваше пение, оно будет не пользу приносить, а вред. Оно не нужно. Почему? Потому что если человек способный и с гордым сердцем что-то делает, он будет эффективно вести людей не туда, куда надо. Вот почему Иисус Христос говорил, те люди, которые придут, они будут вспоминать. Написано «многие». По всей видимости, много будет таких людей, которые придут и будут вспоминать, и будут говорить, «Господи, да ты знаешь, мы же евангелизацию проводили. Я расклеивал плакаты. Господи, я же договаривался там с начальством, я в тюрьме проповедовал. Господи, да я столько-то лет ездил вот по Сибири и там что-то делал». Здесь интересно сказано, посмотрите, здесь говорится о том, что мы твоим именем пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили. Но они не были верующими. Это очень интересно. Сегодня много таких людей, чудотворцев. Очень много таких людей, которые пытаются пыль в глаза пустить. Собирают десятки тысяч людей на стадионах. Только для того, чтобы однажды услышать. Я никогда не знал вас. Второй элемент с этим связанный, с активностью и поклонением сердца, это необходимость поклонения. Почему она нужна? У Иоанна очень хорошо объяснено это. Иоанна 4 глава с 19 стиха. Женщина говорит ему, это самарянка пришла. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему поклоняются в духе и истине. Интересная ситуация. Вы знаете, у самарянки больше не о чем было спрашивать, как о том, где поклоняться. Можете себе представить, да? Это типичная картина религиозников. Когда жизнь по швам трещит, когда человек весь в грехах по уши погряз, о чем он будет говорить, когда он придет в церковь или с людьми? О кальвинизме, о косынках, о брюках, о 666. Вот где духовные вещи проявляются. Это действительный факт. Как будто этой бедной женщине нужно было, так скажем, не о чем было говорить. У нее жизнь рассыпалась. У нее мужья один за одним то ли уходили, то ли она от них уходила, то ли не поймешь вообще, что у нее в жизни происходило. Но как только возникла ситуация, вот здесь пророк, здесь учитель. А ну-ка, 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 а на какой горе?
Сейчас я тебя проверю. Сейчас я выведу все на чистую воду. Это типичная картина религиозников. Это те, кто процеживают комара, которые верблюда давно проглотили. И сами этого не замечают.
Иисус Христос объясняет ей. Он говорит, не в этом дело. Не Иерусалим и не гора. Сердце.
Вот что главное. Поклоняешься ли ты сердцем? Если стоишь ли ты действительно в духе, то есть все твое сердце в самом корне его, в искренности, в полной отдаче поклоняется перед Богом. Стоишь ли ты в истине? Что истина пропитала тебя, и она движет тебя и заставляет тебя поклоняться Богу. Или ты продолжаешь высчитывать? Религиозники – это те, кто продолжает высчитывать. Религиозники – это те, которым никогда не угодишь. Которые напыщены, которые много знают, но которые не живут, которые сердцем не сокрушены, которые не знают настоящего поклонения.
Иисус Христос говорит очень ясно. Есть два только варианта. Религия формальности и религия сердца поклоняющегося Богу. Последнее, о чем говорит здесь Иисус Христос, проклятие вместо спасения. Заметьте, тогда, когда разговоры заменяют истинную религию, тогда, когда активность заменяет поклонение, тогда неизбежно придет третий шаг, третий элемент – проклятие вместо спасения. И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы знаете, люди склонны думать, что авось Бог смилуется, авось Бог учтет мои стремления, старания, как-нибудь меня там. Иисус Христос предупреждает всех, Он говорит, смотрите, проклятие и суд реальны. Это то, что реально ожидает людей, которые знают Бога формально и не знают Его сердцем. Он предупреждал тех, кто слушал Его тогда. Он предупреждает нас с вами сегодня, братья и сестры. Это Божье Слово, это Он сегодня авторитетно заявляет. Будет это Слово, будет это время, будет этот момент, когда Он скажет, и я объявлю им, я никогда не знал вас. Очень потрясающее утверждение. Это утверждение, друзья, еще потрясет миллионы людей. Еще будет тот момент, когда миллионы услышат эту фразу. Не дай Бог, чтобы кому-то из нас быть в числе тех слушателей. Есть две причины, которые он говорит здесь. Почему Бог проклинает или отвергает этих людей? Первая причина – они не имеют Божьей природы. Посмотрите, я никогда не знал вас. Бог все знает. Бог знает всех людей. Речь не идет о том, что Бог кого-то из людей не знал о существовании их. Не об этом идет. Речь идет о том, что у Бога не было с этим человеком интимного знания, связи личной. Иисус Христос Никодиму в 3 главе Евангелия Иоанна говорит, Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». Просто не может. Просто нет данных для того, чтобы войти в Царство Небесное. Нет этого личного знания, знания Царя. Во 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха, апостол Петр говорит об этом же самом. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, чтобы вы стали частью его природы, чтобы его природа стала частью вас. И тогда его природа проведет вас в Царство Небесное, в Царство Небесного Царя. Вторая причина Божьего проклятия заключается не только в том, что люди не имеют Божьей природы, но они не подчиняются Божьему закону. Здесь сказано так, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Человек, не имеющий Божьей природы, он не может выполнить Божий закон. Никак. Потому что только тогда, когда Иисуса Христа мы приняли, а Он исполнил весь закон, вот только тогда мы можем быть исполнителями закона. По-другому нет. По-другому мы всегда будем нарушителями. В любом случае, сколько бы мы ни делали. Только тогда, когда человек принимает Иисуса Христа сердцем, только тогда он по-настоящему стремится к тому, чтобы жить законом. Мы будем сейчас молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас проверил себя. Когда-то апостол Павел, зная, что в церквях будет очень много подобных ситуаций, будет много искушений, будут ситуации тогда, когда люди приходят, и они как-то автоматически вошли в церковь, но они глубоко не осознали и не стали настоящими верующими. Поэтому он предупреждает во втором послании к Коринфянам, 13 главе, испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Это призыв каждому из нас проверять себя. Я хочу попросить каждого присутствующего сегодня здесь. Я хочу попросить вас, дорогие гости, которые пришли к нам сегодня. Я хочу попросить тех, кто уже многие-многие годы приходит. Проверьте себя. Верили вы? Посмотрите сейчас на себя, чтобы вам однажды не услышать эти слова. Отойдите от меня, делающий беззаконие. Я никогда не знал вас. Мы сейчас будем молиться. Предстаньте пред Богом. Представьте Ему свое сердце. Если вы никогда еще не познали Иисуса Христа, отдайте Ему себя сегодня. Если вы видите, что вы живете ложной религией, освободитесь от нее как можно быстрее, по-настоящему познав Господа нашего Иисуса Христа.